уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский. Товарищ полковник, разрешите обратиться?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже в отставке, поэтому мы будем говорить по-простому.
Хорошо, Виктор Иванович, я вас поняла, как скажете. Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК бот. Я предлагаю нам с вами начать с Карабаха, хотя тем сегодня много, но просто любопытно. Как вы сами оцениваете ход боевых действий? Я видела, что вы в Фейсбуке много писали на эту тему, и в частности, вот прям ваша цитата. «Боевые действия не получили должного размаха. На северо-восточном направлении глубина продвижения до 10 километров, направление Физули до 5 километров, направление Джабраил до 25.
Ну, действительно, я такой писал. На тот момент это было справедливо, если говорить о конкретных величинах продвижения. С тех пор ситуация немножко изменилась, но не коренным образом. По-прежнему идут бои тактического уровня. И стратегическая задача, которая была поставлена президентом Азербайджана, а я напомню, это освобождение всех оккупированных районов Азербайджана, она, конечно, бесконечно далека от выполнения и на сегодняшний день.
Угу. Но ведь азербайджанцы же могли зафиксировать свое продвижение на момент перемирия, а через полгода снова продвинуться. А там, в принципе, вся глубина наступления 100 километров, а по советским же меркам задача для дивизии, причем даже для ближайшей, а не последующей.
Ну, все-таки это оперативная глубина, если по советским меркам судить. Тактическая глубина – это до 50 километров. Вот. 100 километров – это задача уже общевойсковой танковой армии. Значит, размах боевых действий действительно там, если по протяженности линии соприкосновения, это... ну, такой фронт, да, небольшой. По задействованным силам и средствам со стороны Азербайджана 4 армейских корпуса, вот, со стороны Карабаха и Армении еще меньше. То есть это такой оперативный масштаб, но для политиков в Азербайджане и в Армении это, конечно, вопрос стратегии. То есть это вопросы не только... военного ведомства. Да, это вопросы политики. Политики определяют задачи военным, надо это понимать. Военные сами себе задачи не ставят.
Так.
И вот с этой точки зрения, конечно, перед военными Азербайджана была поставлена стратегическая задача, то есть восстановить территориальную целостность Азербайджана, как они ее понимают, да? И тем самым добиться главной цели войны, то есть получить условия лучшие для государства, чем до войны были. На самом деле, вот эта стратегическая задача, конечно, не решена.
Не решена вообще или не решена пока?
Ну, она, в принципе, я думаю, не решается все-таки военными средствами. Для того, чтобы решить Азербайджану, надо было примерно такую же мобилизацию экономики и вооруженных сил для всего общества провести, примерно как Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Азербайджан для этого не готов. Страна не готова перейти на военное положение, по сути дела. Общество не готово терпеть такие лишения мобилизационного и военного плана. Поэтому действует тем, что возможно.
Так. Ну, а чем, в принципе, текущая война в Карабахе отличается от предыдущих? Ну, от 16-го,
ну, принципиально отличий-то нет, есть, естественно, изменения, которые произошли с течением времени. Это оснащенность вооружением и военной техникой, да.
Так.
появилось достаточно много новых систем вооружения, которые позволяют меньше вовлекать непосредственно людей в прямое противостояние на поле боя. Да? То есть сейчас бой пехоты против пехоты, там, автомат на автомат, пулемет на пулемет, это стало достаточно редким явлением, в отличие от конфликта там, середины 90-х годов, да, который на этой территории произошел. Больше тяжелой техники используется, бронетанковой, артиллерии, наносятся удары реактивными системами залпового огня, дальнобойными и оперативно-тактическими ракетными комплексами. Ну и, конечно, в отличие от предыдущего конфликта, фронтовая авиация практически над полем боя не работает, но зато работают в большом количестве беспилотники.
А вот про эффективность, кстати, беспилотников очень интересно, потому что видео многое там из Нагорного Карабаха, из Ливии было. Говорилось про уничтожение комплексов ПВО, которыми Россия так гордилась. Да, про С-300 можно, да, и про панцирь вспомнить.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да. Значит, здесь надо иметь в виду, никто не отрицает эффективность беспилотников, но надо понимать, что они эффективны в тех условиях, когда у противника нет эшелонированной системы ПВО. Так. Когда у них система ПВО либо отсутствует, либо она носит очаговый характер, нет контроля воздушного пространства радиолокационными средствами, нет средств противодействия беспилотной авиации. В том случае, когда это появляется, беспилотники уже не так эффективны. Что касается, опять же, ошибочного представления массовой публики, что видео отражает всю картину на поле боя. Это, конечно, не так.
Так.
Во-первых, значит, оппоненты публикуют только то видео, которое выгодно, и которое показывает достижения свои. Никто не публикует видео поражений и неудач. Во-вторых, огромное количество систем вооружения, которые играют решающую роль на поле боя, ну, те же самые артиллерии, те же самые зенитные комплексы, те же самые оперативно-тактические ракеты или танки, у них на боеприпасах, на снарядах, на ракетах нет видеокамер. Да. Но это не значит, что если мы этого не видим, этого не происходит на поле боя.
Просто здесь интересно, насколько для военных проблематично вот это информационное сопровождение и развитие информационных технологий. Потому что складывается...
Ну, это необходимый элемент современной гибридной войны. Все признают, что, значит, борьба в информационном пространстве занимает все большее место, и все меньшее место занимает непосредственно применение военной силы. Если военная сила применяется, то все уже понимают, что ее необходимо сопровождать красивыми картинками, которые показывают несокрушимость и неодолимость своих вооруженных сил и, так сказать, нищету и ничтожность противника. Но принципиально в этом нового ничего нет. Это еще в трактатах военных Сунь Цзы до нашей эры писалось, да? О важности информационной, морально-психологического подавления противника и так далее. Просто тогда это другая терминология и, естественно, другие технические средства было, да? Во время Второй мировой войны разбрасывали листовки и вели вещание по радио. Ну, а теперь всемирная сеть у нас есть, и каждый может стать на 5 минут автором, значит, всемирно известного ролика откуда-нибудь с театра военных действий. Вот. И это все, конечно, поражает гигантский поток фейковых новостей или специально компилированных, или подставных из других мест, с другого времени, там, ну и так далее, и тому подобное. В целом это можно сравнить с рекой во время половодья, да, там по ней
и камни, говоря, и ошметки деревьев, да.
Да, и трупы животных, и протухшие новостей плывут, да, и навоз с полей информационных войн, там все вместе.
Ну, просто, знаете,
чтобы все это разгребать, фильтровать, это надо специально иметь подразделение, наверное, да. И воспринимать это как источник достоверной информации, тем более с полей войны, да, где врут еще больше, чем после охоты, ну, это непрофессионально абсолютно.
А я спрашиваю даже с использованием информационных ресурсов с точки зрения инструмента. Ну, то есть, как бы важно заявить, продемонстрировать, потом, может быть, кто-то о чем-то договорится, но это же становится неким предметом для торга. Как говорят сейчас, вот азербайджанцы там заявляют вместе с турками, мы сделаем, значит, мы отвоюем территории и так далее. Армяне говорят совершенно иное. Но вчера я слышал такую версию, что если, значит, азербайджанцы получат там вот эти 7 территорий буферной зоны, например, в Карабахе, то так или иначе потом можно будет опять говорить либо о заморозке, хотя мало представляется, либо еще о чем-нибудь. Вот вопрос про перспективу этих 7 зон и дальнейшее развитие конфликта. Ведь кажется, что если одна территория получает какой-то участок земли, она говорит, так я же могу и дальше продвинуться, почему нет? Зачем я должен останавливаться на этом? Значит, война будет продолжаться.
Ну, там все-таки надо терминологии придерживаться, да, там все-таки не буферных зон, это 7 районов Азербайджана, бывшей Азербайджанской Советской Социалистической Республики,
так,
в составе которой была, значит, автономная область Нагорно-Карабахская. Вот 7 районов, это принадлежали, собственно, коренной территории Азербайджана, и в ходе боевых действий они были заняты уже армии обороны Нагорного Карабаха. И речь как раз идет об этом. То есть Азербайджан заявляет, что ему якобы надо освободить вот эти 7 оккупированных районов, а дальше они в Нагорный Карабах не пойдут. Опять же, якобы.
Якобы, вот. Но это ключевое якобы,
Азербайджан, да. Азербайджан говорит, что речи не идет о представлении там какой-то независимости Нагорного Карабаха, и Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана.
Угу.
Вот это является камнем преткновения, но все это, в принципе, неоднократно обговаривалось в рамках Минской контактной группы, были достигнуты договоренности, там, вроде даже об обмене территории, поскольку в этом случае Нагорный Карабах не будет иметь непосредственное общение с Арменией, там, с Арменией. Там договаривались, значит, выделить коридор этот лачинский, знаменитый, вот, в обмен на какую-то другую территорию, возможно, сделать коридор в Нахичевань. А Нахичевань, напомню, это Азербайджана, населенная азербайджанцами автономная область на территории Армении, которая окружена Арменией и граничит с Ираном. Она тоже не имеет прямого наземного сообщения с Азербайджаном. В общем, такой винегрет, Евгения, что...
Просто интересно...
Что, как говорится, без Шойгу не разберешься. Вот.
Так... А,
и без... вот, ага. Получается так, что друг другу оппонентно абсолютно не доверяют от слова совсем, да?
Ага.
И нужен арбитр какой-то независимый, который мог бы привести к согласию. Есть принципиальные моменты, по которым они никак не могут договориться. И я об этом говорю. Вот, где будет Нагорный Карабах? В составе Азербайджана или это будет все-таки независимая республика? Да?
Так.
Это ключевой момент, ну, который, я не знаю, как сдвинуть, и возможно ли вообще...
Мне кажется, поколение как бы решает только смена поколений какая-то.
Ну, поколение воспитывается так, что иногда даже хуже становится.
Угу.
Знаете,
просто здесь интересно, что, ну, как бы, как представляется, я, может быть, как дилетант рассуждаю, но усадить стороны за стол переговоров, когда идет горячая фаза, невозможно. Важно, чтобы одна сторона, например, или начала сильно проигрывать, или начала сильно выигрывать. И тогда есть как бы некие аргументы, которые можно привести. Там или про компромисс, или про какой-то иной торг можно вести речь. Вот в данном случае, с вашей точки зрения, перспектива карабахского конфликта каковы?
Ну, перспектива, на мой взгляд, наиболее вероятная – это вновь заморозка и переход, то есть фиксирование нынешнего состояния, нынешней линии соприкосновения. Там Азербайджан в итоге кое-что себе отвоевал, скажем так. Прекращение огня и переход к переговорам, да. Но я не знаю перспективу переговоров опять вот из-за этого ключевого вопроса, о котором я говорил, очень под большим сомнением. Но главное, вот в текущей ситуации, конечно, главное для всех, чтобы прекратили огонь и перестали гибнуть мирные жители. Прежде всего, потому что все-таки стороны наносят удары по населенным пунктам друг друга, это нельзя отрицать.
Ракетные удары вы имеете в виду? Когда разрушаются гражданские объекты.
Баллистическими ракетами и реактивными системами залпового огня.
Устрашение.
Устрашение, да, попытка, значит, вернуть население в панику, показать свое превосходство в вооружениях, там, то есть мы можем, а вы этого не можете, да, сделать. А вообще такие вещи, конечно, очень тяжело решаются, тем более, что сейчас у Азербайджана такой крепкий, скажем так, союзник мощный, как Турция, да, который поддерживает его в продолжении военных действий. А Турция – это такой специфический союзник. Мы помним, как они свою вот эту проблему на Кипре в 1974 году решили, да, с турками-киприотами. Они взяли, провели десантную операцию, оттяпали половину Кипра, объявили его Турецкой республикой Северного Кипра, и с тех пор ситуация никак не меняется, они даже и переговоры по этой теме не желают ни с кем вести.
Ну, потому что так могут.
Потому что могут, да. Вот Азербайджан при попустительстве Турции и при его полной поддержке, видимо, решил, что тоже может. Да?
Попустительстве или подстрекательстве? Вот здесь интересный момент.
Ну, здесь уже надо посмотреть, конечно, вопросы политические, в которых я не слишком разбираюсь, я честно это говорю, я все-таки не политолог. Да? Здесь надо смотреть. Там и внутренняя обстановка в Азербайджане, у Алиева, якобы утрачивалось влияние, авторитет из-за того, что этот вопрос не решается с Карабахом там, и внешнее подстрекательство. Но нет сомнения, что Турция, первая, готовила кадры для Азербайджана. Практически все азербайджанские офицеры прошли подготовку в Турции в высших учебных заведениях военных. Поставляла вооружение и военную технику, включая беспилотники, включая реактивные системы залпового огня. Но здесь он был не одинок, Израиль тоже хорошо там и отличился, и Россия достаточно много поставила. Но, значит, система управления войсками, да, системы связи тоже были сделаны, скажем так, по турецкому образцу. Вот. Не исключено, что турецкие военные советники присутствуют непосредственно в войсках вот во время этого конфликта.
В штабах, фактически.
В штабах, да. Помогают в планировании организации боевых действий. Применении вот современных систем типа беспилотников. Ну, армянская сторона заявляла о применении турецких истребителей с аэродромов в Азербайджане. Азербайджанская сторона это решительно отрицает, но вот некоторые остатки боеприпасов на территории Нагорного Карабаха позволяют предположить, что это корректируемые авиационные бомбы ПАОС, которые могли применять С-16, но никак не с самолетов Су-25, например, Азербайджана, да? Плюс Турция ежедневно практически выполняет полеты вдоль своей границы с Арменией самолетами радиоэлектронной разведки и беспилотниками со средствами оптико-электронной разведки. Эти данные явно попадают в руки Азербайджана.
Здесь еще момент такой по поводу Российской Федерации, потому что, возвращаясь к беспилотникам, что на видео из Ливии, на видео из Нагорно-Карабахской республики, но опять же мы оперируем тем, что в интернете видим, была история с уничтожением комплексов ПВО. Россия гордится ими, С-300, «Панцирь», там прочие. С вашей точки зрения, это не удар по российскому экспорту? Ну, то есть, условно, зачем покупать за миллионы долларов оружие, которое там беспилотники за $1000 уничтожают без проблем?
Нет, конечно, но вы понимаете, покупатели, когда речь идет о том, что дивизион там С-400, например, $500 миллионов стоит, да, но неужели вы думаете, покупатели ориентируются на видео из интернета?
А на что тогда?
Покупатель приезжает в Россию и на полигоне Ашулук на практике опробует все эти системы по различным типам мишеней и целей.
Так.
Включая беспилотную авиацию. Ну, для примера, значит, то, что касается вот этих видео, я еще раз говорю, никто не выкладывает в интернет видео неудачи поражений, понимаете? Как-то случайно в ходе вот этих выкладки видео из Нагорного Карабаха в сеть попало видео, когда снято Азербайджаном. Когда их беспилотник поражает не реальную пусковую установку зенитно-ракетного комплекса, а явно видно, что это макет.
Да, был такой.
Ложный.
Да, да.
Ложный. И он исчез, этот ролик, потом, понимаете, когда пользователи заметили, что...
Не получилось. Элемент информационной кампании не вышел.
Не вышел каменный цветок. И все, исчез этот ролик. Но он где-то там в архивах, конечно, из интернета ничего не вырубишь уже. Где-то он там болтается, при желании его найти много. Можно, да? Но еще раз говорю, вот такая односторонняя показ, на него опираться невозможно. Дальше. Большое значение имеет именно система ПВО.
Так.
Но комплексы дальнего действия, типа С-400, С-300, они не будут работать по беспилотникам, понимаете? Там одна ракета стоит, как 100 беспилотников. Вот, они предназначены для поражения ключевых важных целей. Ну, например, носители ядерного оружия, да, там за сотни километров от линии соприкосновения, там воздушных командных пунктов, самолетов дальнего радиационного обнаружения и так далее. Ну и прочие такие важные цели. А что касается беспилотников, для этого другие системы предназначены. Ну, например, это комплекс ТОРМ-2, да? Вот он дежурит в Сирии, прикрывая авиабазу с Хмеймим. Он за это время провел несколько десятков боевых стрельб, да, и пошибал все цели, включая беспилотники, включая реактивные снаряды системы залпового огня, по которым пытались поразить нашу авиабазу.
Просто еще важно, в чьих руках, наверное, находятся
эти
системы.
Это еще один момент, да. Но я все-таки по Сирии хотел закончить.
Давайте, давайте, да.
Плюс у нас есть известный Тартус, да, там военно-морская база, да, которая, да, тоже прикрывается нашими комплексами «Панцирь» и «Тор». А там на этой базе, я лично видел, есть небольшой музейчик, что сбивали, да? Так вот, там в числе коллекционного этого музейчика есть обломки не только самодельных беспилотников-террористов, но очень современных беспилотников производства одного соседнего государства, понимаете? Продвинутых беспилотников, которые в том числе поставлялись в Азербайджан. А там обломочки лежат. Значит, теперь по поводу подготовки личного состава. Это всегда ключевой момент для любых систем вооружения. Да? Ну, известна, опять же, советская еще поговорка, главная деталь любого оружия – голова его владельца. Соответствующие навыки. Дальше. ПВО должно быть системой, не отдельными комплексами, не отдельными РЛС, а системой, в которой включены все комплексы, все радиоакционные средства, все средства оптико-электронной разведки, и управляться из единого командного пункта. И должна быть эшелонированной, то есть комплексы ближнего действия, малой дальности, средней дальности, большой дальности. Когда вот это все завязано в систему, когда это все работает, ну, беспилотники не пляшут. Опять же, пример из практики, когда мы помним, в Идлибе начался конфликт непосредственно между турецкой армией и сирийской армией.
Так.
И Турция начала применять беспилотники для ударов по сирийской армии. То сначала со стороны сирийцев было некое ошеломление. Да? Они же воевали с террористами, там, у которых авиация, беспилотников-то нет. И поэтому у них и комплексов ПВО в этом районе не было. Но потом они быстренько, буквально в течение суток, полутора, подтянули свои комплексы ПВО, и там советские, да, известные комплексы, и российские, «Панцирь», «Бук». И в течение суток они прекратили этот беспредел. Были сбиты немало турецких беспилотников, причем в том числе и достаточно дорогих, тяжелого класса. И все, прекратились налеты.
Виктор Иванович, давайте продолжим после новостей. Сейчас нам надо на 3 минуты прерваться. С нами Виктор Мураховский, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, потом про СНВ-3 и про Сирию тоже еще обязательно.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Виктор Мураховский с нами, полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт. Вот, Виктор Иванович, давайте про Сирию продолжим. А в части того, в общем, у Российской Федерации какое дальнейшее целеполагание? По-моему, недели две назад была статья, которую за подписью Сергея Шойгу, который говорил, что, в общем-то, то, чего хотели, уже добились в Сирии. Но есть критики, которые говорят, что а нет ли ощущения, что мы там завязли. Вот как бы добить террористов, ну, якобы американцы не дают. Приходится договариваться с турками, с курдами. И ситуация фактически из военной уже в политическую перешла.
Но ситуация всегда имела и политическую составляющую, и военную, конечно. Просто до того, как Россия начала свою операцию в Сирии в 2015 году,
да,
политическая составляющая речи вообще не шла. Я просто напомню, что в августе 2015 года там эксперты, знающие, толковые, отводили правительству Асада время существования там от 3 недель до 3 месяцев максимум.
Угу.
Вот. Затем, после того, как основная часть операции завершилась, государство ИГИР было сокрушено.
Запрещенная в Российской Федерации, да,
напоминаем. Запрещенная Российской Федерации и псевдогосударство, конечно, но тем не менее, которое контролировало большую часть территории Сирии и значительную часть территории Ирака в то время.
Угу.
Вот, оно было сокрушено, получили движение, развитие политические процессы. Да, там пошел процесс примирения, был создан российский центр по примирению враждующих сторон. Значительная часть боевиков из других районов Сирии была переброшена в Идлиб, которые не согласились с этим процессом примирения. Значит, курды там уже начали задумываться об автономии в районах там Африна. Это на севере Сирии, там на границе с Турцией. Восточнее Евфрата курды зашевелились, тоже начали задумываться там в районе Рожавы и прочее о создании автономии.
Угу.
И они никак не хотели с правительством Сирии даже переговоры вести, не то что договариваться. Да?
Так.
Вот. Плюс некоторые непримиримые группировки остались, так называемая вооруженная оппозиция, из которых был в конце концов сформированы сирийские демократические силы, так называемые, которые присутствовали в основном, опять же, в регионах восточного Евфрата и на севере Сирии. Да? И на все это накладывались, значит, процессы в рамках поддерживаемой ООН создания такой коалиции, которая разрабатывает новую конституцию Сирии, по которой будут в дальнейшем проводиться выборы. И этот процесс не поддерживался достаточно откровенно ни США, ни Турции. Плюс на это накладывались интересы, которые преследовали в Сирии другие иностранные государства. Ну, тут та же Турция, Израиль, конечно, Иран, конечно, конечно, Саудовская Аравия и Эмираты, конечно, Египет. То есть там достаточно серьезная такая каша различных интересов, столкновений и так далее. Но, тем не менее, в основном боевые действия на территории Сирии прекратились. И вопрос стоит о политическом процессе всерьез. Всерьез. Но весной текущего года мы договорились с Турцией, что в Идлибе необходимо тоже реализовать процесс прекращения огня и переход к политике примирения. Но не секрет, потому что расположенные в Идлибе группировки – это Хаят Тахрир аш-Шам, прежде всего, и ряд других радикалов. Они продолжали обстрелы сирийских войск. И, кстати, наши авиабазы Хмеймиме тоже.
Угу.
С помощью беспилотников в основном. И договорились весной, соглашение с Турцией мы заключили, что там будут созданы зоны безопасности. Да? Одна из них южнее трассы М4, которая проходит от Атлаки на Алеппо через провинцию Идлиб. И она будет контролироваться нашей военной полицией. А другая, севернее этой трассы, она будет контролироваться турецкими подразделениями. Были созданы наблюдательные посты по текущей линии соприкосновения на весну как раз прошлого года. Вот. А затем началась операция, о которой мы говорили уже, сирийской армии в Идлибе, да, и потом произошло ее конфликт с турецкой армией. В итоге процесс от примирения как-то и прекращения огня как-то сильно затормозился. Соглашение со стороны турок о том, что они обеспечат отвод вот этих радикалов с линии соприкосновения туда, на север, от трассы М4, не выполнено. Была договоренность, что к настоящему моменту, вот к сентябрю, должен быть обеспечен свободный трафик гражданских лиц по трассе М4 из Латакии в Алеппо и обратно. Это тоже не выполнено. Вспомним совместное патрулирование нашей военной полиции и турок по этой трассе и подрывы, например, и турецких бронемашин, и нашего бронетранспортера. Угу. Вот. И, естественно, мы ставим вопрос перед Турцией, а когда же это будет выполнено? Причем у турок, что интересно, некоторые наблюдательные посты уже находятся в тылу у сирийских войск, да? И чтобы их снабжать продовольствием, водой, там, менять личный состав, это делается под охраной нашей военной полиции, между прочим.
Так.
А Сирия, значит, применяет такие асимметричные меры против турецких наблюдательных постов. Например, свозит к их границам мусор и пищевые отходы. Поэтому там амбре, мухи и прочие нехорошие животные. Но, тем не менее, турки держатся, да.
Но нет ощущения, что мы там завязли?
Ну, у меня нет ощущения, понимаете. Во-первых, что такое завязывать? Мы там получили стратегически важную для нас базу авиационную.
Хмимим.
Хмимим, да. Так. И стратегически важную для нас военно-морскую базу. Хотя Тартус. Она там... Тартус, да. Тартус, ну, хотя да. Она официально называется пункт материально-технического обеспечения, но, честно говоря, когда я там побывал, увидел, какие там ремонтные цеха, например, да, ну, это я понял, полноценная военно-морская база, которая все виды технического обслуживания и мелкого ремонта может делать, плюс отдых экипажей, там, смена и прочее, многие другие вещи. Это на самом деле и в Советском Союзе даже мы не имели такого, понимаете?
Так.
У нас не было никогда на Средиземном море постоянной военно-морской базы, и уж тем более авиационной базы, несмотря на все влияние Советского Союза. Так что для нас это весьма важно. Это позволяет нам на юго-западном стратегическом направлении чувствовать себя уверенно. Вот. И все это для нас очень интересно с военной, со стратегической точки зрения, да и с политической, учитывая наше влияние на этот регион и важность его для России.
Теперь еще про одну важность для Российской Федерации, если не под вопросом, конечно, это СНВ-3. Каковы перспективы заключения СНВ-4? Самое главное, нужен ли он вообще без участия Китая, Ирана, Пакистана, Индии и других ядерных держав, у которых есть средства доставки? Ракеты как оперативно-тактические и средней дальности, так и межконтинентальные.
Ой, вот по поводу СНВ-3, я думаю, ничего подписываться не будет, но... Уже и времени нет, по факту. Вот. По поводу СНВ-4, пока вот эти вот консультации по стратегической стабильности, которые на экспертном уровне, на уровне там заместителей министров, да, и у нас иностранных дел, там США госсекретаря проходит, пока найдено больше точек разлагайся, чем точек соприкосновения. К сожалению, так. Значит, инициатива нашего президента собрать, значит, постоянных членов Совета Безопасности, руководителей, да, и вот договориться по принципу стратегической стабильности на перспективу,
да,
даже вот без выхода там на какие-то договоры, хотя бы принципы, да, определить, тоже поддержки не получило. Конечно, в нынешней ситуации и в перспективе надо бы подключать к этому процессу, по крайней мере, ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности.
Угу.
Может быть, даже не в том смысле, чтобы сократить вооружение, а в смысле контроля над вооружением, чтобы все официально заявили, да, сколько у них ядерных вооружений стратегического уровня.
Так.
Известно, что Китай придерживается политики не оглашать свои возможности в стратегическом ядерном вооружении. Значит, что касается других видов ядерного оружия, тактического, да, то здесь тоже есть много вопросов. Здесь вообще договоренности вряд ли достижимы, я думаю, в обозримый период.
Угу. Но здесь просто, если детально подходить к делу, кто чего хочет, вот ходили слухи, да и ходят даже сейчас, что США требуют добавить в договор образцы чудо-оружия России, ну, то есть планирующую гиперзвуковую БЧ «Авангард», ракету с прямоточным ядерным двигателем, ну и прочее. А самое интересное, зачем им это надо? Раньше-то разные типы боевых частей в таких договорах не учитывались. Максимум детализации – это типы оружия.
Ну, а мы, кстати, мы же и не отказываемся. Мы, согласно вот действующему пока еще договору СНВ-3, обмениваемся США данными телеметрии по испытаниям новых видов стратегических вооружений. И они такие данные по комплексу «Авангард» и предварительное уведомление по комплексу «Сармат» они получили.
Так.
Так что здесь с нашей стороны все соблюдается. Другое дело, что, опять же, по договоренности с американцами, эти данные, которые мы обменяемся, они не публичные, да?
Угу.
Вот, и не оглашаются. Я могу одно сказать, что сейчас вот эти пороги, которые установлены договором СНВ-3, там 1550 ядерных зарядов на стратегических носителях развернутых и 750 носителей, они не превышены ни одной из сторон. И вряд ли будут превышены. Сейчас ситуация такова, что такого количества и даже меньшего вполне достаточно, чтобы обнулить противника в случае ядерного конфликта. И интереса начинать по новой гонку вооружений стратегических и ядерных зарядов ни у одной из сторон нет. А опять же, все познается в сравнении. Я просто напомню, что было время на пике холодной войны, когда у каждой из сторон было по 40-50 тысяч ядерных зарядов, включая стратегические и тактические.
Угу.
Сейчас все это на порядок меньше.
Просто вот интересный момент. Россия или США больше заинтересованы вот в новом договоре? Формально-то паритет есть, но, правда, есть реалии, а есть то, что на бумаге прописано. У нас записано 10 стратегических подлодок, там 145 ракет и 600 боеголовок. А по факту, как скажут, там половина в ремонте, половина еще где-то в море, там, ну, есть, не знаю, одна-две.
Ну, вот,
есть коэффициент оперативного напряжения, в конце концов.
Да, нет, ну, такая же ситуация у всех.
У американцев тоже.
У американцев тоже, просто разные акценты. У нас в стратегических силах акцент на наземный комплекс, у американцев на морские системы. Ну, это тоже объяснимо. Мы сухопутная держава, США все-таки морская держава, она не граничит с противниками, да, никакими, да, там, ни на севере, ни на юге. И у них не зря в военном бюджете специальный раздел, он так и называется, Overseas Operation, да, то есть заморские операции. Они даже не рассматривают операции на своем родном континенте. Да?
Так.
У нас абсолютно другая ситуация. Поэтому ничего удивительного здесь нет. А естественно, все ядерные средства, и наземные баллистические ракеты, и подводные лодки с баллистическими ракетами стратегическими, и авиация они имеют установленные сроки службы, регламенты ремонтов, обслуживания и так далее. Поэтому, значит, есть системы определенного количества, которые не постоянно находятся на боевом дежурстве. И у нас, мы регулярно проверяем состояние тех систем, которые находятся на боевом дежурстве в ходе внезапных проверок, которые проводит Верховный Главнокомандующий. Да, пока у нас подтверждается близко к 100% надежность этих систем. Американцы тоже этим занимаются, у них тоже с этим вроде все в порядке.
Ну, условно, насколько проблематично то, что там прекращает свое существование договор с...
Да нет, значит, никаких проблем.
А, нету все-таки проблем, потому что говорят, что архитектура рушится, и надо срочно придумывать что-то новое.
Ой, архитектура тех договоров, да, международных организаций, которая была выстроена в целом по итогам Второй мировой войны и в последующие периоды. И в ходе жесткого противостояния, ведь никто не просто так не садился договариваться. Да? Сначала немножко повоевали, постреляли.
Потом конечно, договор. Конечно.
Так. Это и в отношении ядерного оружия справедливо. Вспомним Карибский кризис. Вот. Значит, она сформировалась в совершенно других условиях. Да? И эти условия сегодня радикально изменились. И выстроить опять... разрушится до фундамента уже практически архитектуру по тем же правилам и планам, но не получится, честно говоря. Не получится.
Давайте про боеготовность, вообще про ситуацию в российской армии. Еще у нас 8 минут буквально осталось. Просто интересно, что у нас много танков, там с десяток типов, подтипов, бронемашин много. Вопрос, как и на что все это снабжать, как это ремонтировать? И чем заправлять?
Ой, ну, вы по поводу унификации на самом деле вопрос затронули.
Ну да, насколько это как бы, что необходимо-то? Да.
Ну, вы знаете, это советское наследство, к сожалению.
Советская болезнь, что ли? Или все-таки наследство?
Советская болезнь была, когда там каждая КБ имела свой серийный завод, и, значит, все ведущие главные конструктора были героями, вот, соцтруда там... В ЦК КПСС многие входили.
Вот, и Виктор Иванович, сразу хочется прям продолжить и спросить, а доколе будем идти на поводу производителей?
К сожалению, очень тяжело этот процесс идет, я вам честно скажу. Вот многие планы, например, перспективный план развития бронетанков, вооружения и военной техники, да, который был создан в начале 10-х годов, утвержден, и я вижу, что от него идут большие отклонения. Как раз по разунификации. И объясняются они во многом тем, что промышленность военная у нас, помимо задач выполнения гособоронзаказа и госпрограмм вооружений, решает и социальные задачи, как оказывается, особенно в регионах, где много предприятий, которые являются крупнейшими работодателями там, в маленьких городах. Да?
Так.
А тут вдруг унификация, его продукция не нужна будет Минобороны. Там типа 30 тысяч человек подвисает в воздухе безработными. Да, да. А на гражданку переключать не очень получается. Люди всю жизнь занимались выпуском передовых систем вооружений. Они просто не знают, как в формате B2B, не то что B2C, торговать, понимаете?
А тогда я вот просто...
Вот это все одно за одно цепляется. Промышленники, естественно, приходят и говорят нашим лицам, которые принимают решение, что если сейчас мы вот не загрузим этот завод там, хотя бы не новым, а модернизированным образцом, да, еще советского времени, то возникнет социальная напряженность. И тогда принимается решение, ладно, мы пока унификацию немножко отложим еще вправо здесь.
Поработайте.
Ну, дадим заказ.
Но, Виктор Иванович, подождите, но здесь просто у меня не укладывается, сразу не увязывается в логике. И было заявление Минпромторга, что нам иностранцы из-за санкций, из-за угрозы американских санкций отрубили вообще доступ к иностранным технологиям для российского гражданского авиастроения. Там и про композиты, про авионику, и все на свете. А что мешает провести реформу ВПК таким образом, чтобы, соответственно, мы начали еще и о нашей авиации гражданской задумываться и заботиться?
Ой, ну давайте я попробую.
Давайте.
Вот авионика, она что гражданская, что военная особенно. И не только авионика, высокотехнологичная машиностроительная продукция вся, она опирается на широкий общий рынок. Да? Угу. Мы, в принципе, можем сделать. Но тогда комплект авионики на наших микросхемах и процессорах, аналогах по уровню того, что есть на Западе, будет столько стоить, сколько 10 самолетов.
Так.
Понимаете, вопрос в том, у нас нет производителей электроники, которые имеют сбытовой рынок в сотни миллионов экземпляров. Вся военная микроэлектроника классов СПИС, милитари, да, опирается на гражданское производство, которое миллиардами штампует эти изделия, понимаете? Из них потом отбирается микроскопическое число, которое проходит контрольно-радиационную стойкость там, и прочие военные вещи, понимаете?
Так.
А если у вас нет этого рынка в сотни миллионов и миллиарды экземпляров, вы это все будете пилить, по сути дела, на лабораторном оборудовании в единичных, ну, десятках, ну, сотен максимум экземпляров. Стоимость будет запредельная.
Но это сразу, да, вспоминается, что собрали суперджета, а где его обслуживать, не собрали. Ну, примерно так.
Ну, есть и такая проблема, но с военными это проще гораздо, потому
конечно,
что, как правило, закупается иностранным покупателем, да и Министерство обороны, все в комплекте, да. Тем более сейчас есть возможность заключать контракты жизненного цикла, раньше этого не было, да. И предприятие сопровождает изделие от момента поставки в войска и до утилизации его. Они потуго идут, но тем не менее уже есть такие контракты, есть. Вот такую вот систему комплексного подхода и импортозамещения очень тяжело выстраивать. Еще раз говорю, военная промышленность. Вот я не согласен с тезисом, что она локомотив, да. Гражданская промышленность в целом в мире, она по многим направлениям технологически сильно сейчас опережает военных. И приходится военными гнаться за передовыми технологическими направлениями. Что сделано на гражданке, у военных еще далеко до этого. Вот. И поэтому военная промышленность сейчас не является локомотивом нигде в мире. И у нас не может быть.
А сама для себя она насколько реформирована? Ну, то есть мы с вами начали с десятков типов танков, и то, что там постоянно какие-то обновления происходят.
Но заказчик решает, конечно. Если заказчик вынужден соглашаться, ну что ж, это вина заказчика, понимаете?
Нет, а
если
еще
бы если бы он упорно оборонял занятые и определенные позиции, ну тогда и унификация бы шла лучше.
Я просто еще про боеготовность, потому что я помню, что вы сами писали про показ техники в Алабине, что там и проблемы и с промахами были, и с осечками были, а вроде бы все реформировали, и учения постоянно проводятся какие-то.
Ну, опять, здесь мы опять возвращаемся к вопросу кадров, понимаете. У нас есть 136 батальонных тактических групп немедленного применения, которые полностью укомплектованы контрактниками профессиональными. А есть немало подразделений, укомплектованных солдатами-срочниками. Из солдата-срочника за год танкиста вы не сделаете. Это я вам как танкист говорю.
Так.
Поэтому на показухе он танк проведет, но когда дело доходит до реального применения, возникают большие проблемы.
Мало построить танк, надо еще обучить тех, кто будет им управлять.
Да это главное, я бы так сказал. Лучшее оружие то, которое у тебя есть. Это аксиома, опять же.
Спасибо большое, Виктор Иванович. Надеюсь, придете к нам снова. Виктор Мураховский был...
Я всегда готов.
Да. Спасибо большое, Виктор Иванович. Полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, был гостем программы «Умные парни». Все, товарищи, больше не успеваем. Далее новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.